Братья и сестры, так как я вас еще в этом году не поздравлял, разрешите мне вас поздравить с этим праздником жизни. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Присаживайтесь, пожалуйста. Это действительно прекрасная мысль, когда мы живем на земле, на секунду останавливаемся, чтобы задуматься, что мы никогда больше не умрем. Будет короткий переход в более прекрасную форму жизни уже с Иисусом Христом. Но верующий человек никогда уже не умрет. А если умрет, то живет. Недавно на работе я разговаривался с одним человеком, который исповедует такую религию, как сингхи. Они являются сингхи. Я даже никогда, честно сказать, не знал, что есть такая религия. И я ему задаю вопрос. Скажи, что вам нужно сделать в вашей религии, чтобы спастись? Он говорит, в принципе, то же самое, что и в христианстве. Ходи в церковь, читай Библию, у них там своя книга, и все. То же самое, что и в христианстве. И вы знаете, я думаю, сегодня есть очень много христиан, которые точно так же понимают, что мы отличаемся от мусульман только тем, что мы живем по Библии, а не по Корану. Мы еще от каких-то религий отличаемся тем, что у нас разная книга и разные правила для жизни. Это то, что не является абсолютно христианством. Сегодня я хотел бы говорить об основном принципе христианской жизни. Не вдаваясь в детали, основной принцип – то, что отличает христианство от всех остальных религий мира. Давайте откроем с вами текст с первой книги Библии, Бытие, 15 глава. Зарождение христианства было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете. Павел потом уже в послании Римлянам, Галатам ссылается на эту 15 главу и говорит, что там Бог проповедовал впервые Евангелие человеку, Аврааму. 15 глава, и прочитаем почти всю главу с 5 стиха. И до конца главы. «И вывел его вон, то есть Бог Авраама, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю этого владения». Он сказал, «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овца-горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня, прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю эту». Удивительно, сколько я помню, с детства читал, обычно, да, мы делаем определенные решения, что с 1 января будем читать Библию. Итак, лет 5 подряд я доходил до Иова и останавливался. И каждый раз, когда я читал «Бытие», у меня эта история вызывала какое-то непонимание. Вот непонятная эта процедура, которую сделал Авраам. Рассек животных, потом прошел огонь, он отгонял. О чем вообще идет здесь речь? Очень важный момент. Бог является Аврааму и обещает ему землю. И потом говорит пророчески, что «в семени твоем благословятся все племена земные». А это означает, что либо от Авраама произойдут все национальности на земле, либо будет какой-то другой момент, что через его потомство благословится весь мир. И идет пророчество об Иисусе Христе. И вот Авраам, у которого не было детей, задает Богу вопрос. Как я буду знать, откуда я знаю, что ты мне не обманешь? Что то, что ты говоришь, оно действительно станет реальностью когда-то. И заметим, что Бог ему говорит, возьми определенных животных. И все. Но Авраам сразу понял, что нужно с ними сделать. Бог ему не сказал, что нужно этих животных рассечь. Он просто сказал, возьми их. И следующий стих говорит, что Авраам взял их и рассек. О чем здесь идет речь? Речь идет о процедуре контракта, о процедуре заключения завета. Если сегодня встречаются два бизнесмена или две компании и заключают какое-то соглашение, обычно они подписываются под одними и теми же документами, и этот договор юридически означает, что они вступили в контракт. В то время в Ветхом Завете не так было. Заветы делались, как правило, вечными, если они заключались, и выход из них был только через смерть. Если мы хотим, прочитайте дома, просто времени нету, Иеремии 24 глава, там 17 стиха и ниже, там описывается, что это за процедура заключения завета. Но как она проходила? Рассекались животные, это, конечно, было много очень крови, животные, их половины ложились по разные стороны, и люди, вступавшие в завет, проходили между этими животными, оговаривая условия завета. Эта процедура означала, что если человек нарушает завет, то пусть со мной произойдет то, что произошло с этими животными. То есть нарушение завета каралось смертью. И обе стороны проходили между животными, говоря определенные обещания завета. Это когда Бог, Авраам, вернее, задает Богу вопрос, откуда я буду знать, что то, что ты мне пообещал, что через меня каким-то путем благословится весь мир, откуда я знаю, что это правда, если мне много-много лет, и у меня еще нет детей. И Бог ему говорит, возьми животных. И Авраам сразу понял, что будет какая-то процедура заключения завета, что он должен будет что-то дать Богу, пообещать Богу. Но заметьте, этот завет отличался от абсолютно всего, что, с чем раньше встречались люди. Авраам никогда не прошел между животными. Между животными прошел Бог. То есть этот завет, он был односторонним. Бог, когда в пламени огня прошел между животными, вот когда наступила ночь, темнота опустилась на землю, и Бог в дыме и в огне прошел между животными, тем самым Он обещал Аврааму, что абсолютно все, что я пообещал, у нас сбудется, даже если мне придется умереть. И вы знаете, прошло несколько тысяч лет, и Богу пришлось умереть. На Голгофе, когда снова опустилась тьма на землю, и вот здесь обещание, данное Аврааму, оно исполнилось, когда умирал Бог в человеческом теле. Иисус Христос, умирая, вот наступило исполнение этого завета. И через Иисуса Христа, потомка Авраама, сегодня благословляется абсолютно весь мир. Но заметим, с самого начала зарождения христианства, так скажем, еще в Ветхом Завете, оно отличалось от всего остального, от всех религий, потому что все религии говорят, что человек должен что-то делать для Бога, чтобы заслужить его расположение, должен служить, должен выполнять какие-то требования. Христианство – это единственная религия, которая говорит, что здесь все Бог делает для человека. Бог – действующая сторона, а человек – принимающая. Это основной принцип христианства. Бог – действующая сторона, человек – принимающий. И вы знаете, Библия говорит, что сегодня, когда она говорит об Аврааме, речь не идет о том, что мы вот должны только посмотреть на его веру и подражать, пытаться так верить, так как Авраам. Нет, здесь речь идет о намного большем. Мы стали частью завета этого авраамовского через Иисуса Христа. И в этом завете тот же самый принцип сохранился. Бог – действующая сторона, а человек – принимающий. Бог – действующая сторона. Это то, что отличает христианство абсолютно от любой другой мертвой религии на планете Земля. Ну, давайте посмотрим, насколько правильно ли мы рассуждаем. Вот Павел предстает в Афинах перед высшим светом, скажем так, философской мысли, да, в мире. Собрались самые лучшие философы мира. И Павел защищает христианство. И вот он говорит удивительную вещь. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все». Заметим, Павел здесь сказал нечто, что потрясло тогда людей, сидевших в Ареопаге. Потому что они жили в очень религиозном городе. И вся их язычество, вся их вера заключалась в том, чтобы угодить Богу. Жертвоприношениями, какими-то обрядами. Вся жизнь построена. Мне нужно угодить Богу. Мне нужно служить Ему. Мне нужно угодить Богу. И вдруг приходит Павел и говорит, Бога, которого я проповедую, Он не нуждается в вашем служении абсолютно. Он не нуждается в ваших попытках угодить Ему. Потому что мой Бог... это мой Бог, который служит или делает все для человека, чтобы отношения между Богом и человеком стали нормальными. Иисус Христос – это исполнение этого завета. Он пришел на землю, когда-то искал удивительную вещь. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Заметим, да, кульминация, высшая точка развития человечества – это Голгофский крест. Это 3,5 года служения Христа на земле. Бог пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, но самому, чтобы послужить людям. Соблазн креста в этом-то и заключается, что христианство противоречит абсолютно всему, к чему мы привыкли. Мы всю жизнь привыкли служить. Нужно служить Богу. И заметим даже в наших церквах, к чему больше мы призываем. Мы призываем больше к тому, чтобы мы служили Богу, вместо того, чтобы стать принимающей стороной. Стать принимающей стороной, жить по Божьей благодати. Это противоречит абсолютно всему нашему опыту. Это противоречит нашей греховной человеческой природе. Потому что греховная человеческая природа, она заинтересована в том, чтобы что-то с своей стороны приложить. Потому что если мне ничего не нужно сделать, чтобы спастись, если все сделано на Голгофском кресте, если Бог, который меня привлек, который когда-то осуществил, который когда-то пообещал Аврааму, потом осуществил на Голгофском кресте, потом меня привлекает к себе, если Бог все это делает, что же должен делать я? Невольный вопрос, что же должен делать я? Это противоречит абсолютно всему. Мы хотим что-то сделать, потому что получить просто подарок, вечную жизнь, оно как-то, ну, не совсем. Нам нужен Христос плюс что-то. Христос плюс что-то. Хотя бы чуть-чуть с своей стороны что-то приложить, чтобы уж не так чувствовать себя ущемленными. Потому что соблазн креста, он умаляет или приводит на нет, сводит на нет абсолютно все человеческие заслуги. Абсолютно все уравниваются перед Богом, и все просто так получают прощение по Божьей милости и благодати. Мы очень похожи, когда впервые до нас начинает доходить, что такое христианство, мы очень похожи на Петра, когда Христос решил умыть ему ноги. Господи, тебе ли омывать мне ноги? Я должен мыть тебе ноги. Ты учитель, я ученик. Ты Бог, я человек. Я должен тебе. Нет, ты никогда не будешь мыть мне ноги. И ответ Христа. Если я тебе не послужу, если я для тебя не буду служить, ты не имеешь части со мной. Бог так планирует спасение человека и отношения с человеком, чтобы у человека никогда не возникло ни малейшего импульса гордости. Если мы читаем ключевые тексты об оправдании, они все присутствуют один и тот же мотив. Благодатью вы спасены через веру, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не хвалился. Бог начисто стирает абсолютно любую мотивацию человека, чтобы он мог гордиться своим спасением. И когда мы встречаем гордых и напыщенных христиан, это первый диагноз того, что они не поняли спасения. Возможно, никогда на опыте не ощутили, что значит понять, прочувствовать Божью благодать. Когда говорится «я поверил, а он нет», человек не понял абсолютно ничего в вопросе спасения. Смотрите, Павел заканчивает послание к римлянам, первые 11 глав доктринальные, и последний стих вот такой говорит: «Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки веков. Аминь». Заметим, да, подводит, он изложил, что такое спасение, и все спасение в одном стихе. Оно от Бога, оно осуществляется Богом и для Его славы. Бог получает славу, потому что Он является действующей стороной в этом завете, в христианстве. Бог, и поэтому Его слава. Давид предвидел это еще, и вот в Псалме в 49-м говорит: «Призови меня в день скорби», и Бог обращается. «И я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Славу получает действующее за нас, спасающее, избавляющее. А человек с пустыми руками принимает. И в этом случае все сохраняется. Человек получает избавление, счастье, радость от жизни. Бог получает всю славу от этого. И сохраняется то, что должно сохраняться. И нейтрализуется последствия греха. И тогда ни один человек не может сказать, что: «Господи, ты, конечно, меня спас, но и я что-то с своей стороны сделал». Ну, невольно, конечно, возникает вопрос. Все-таки я же должен что-то делать. Какая моя сторона? Что я должен сделать? Вопрос не совсем правильный. Давайте по-другому его зададим. Что я должен сделать своей стороны вот в этих отношениях христианских, Бога и человека, но сделать это так, чтобы никогда В моем сознании не возникла мысль, что я достоин этого спасения. Никогда внутри я не мог хвалиться. Чтобы я мог подойти к концу своей христианской жизни и сказать, что благодатью Божью я есть им то, что я есть им. То есть то, что я из себя представляю как христианин через 20, 30, 40 лет моей христианской жизни, это не я. Это сделал Бог. И не сказать это в показной молитве в церкви, а вот за закрытой дверью, вот внутреннее сознание. Это все в моей жизни сделал Бог. Да, я что-то делал, но это все сделал Он. Что же я должен сделать? Это жизнь веры. Ответ на Бога, действующего в христианстве, со стороны человека, это жизнь веры. Но вот здесь тоже понятие веры можно понять неправильно. Очень многие христиане считают, что вера – это вот прочитал заповедь «не кради», я верю, что это сказал Бог, и поэтому я не делаю, я живу жизнью веры. Это не жизнь веры. Так жили евреи и в Ветхом Завете. И это не было жизнью веры. Жизнь веры – это моя уверенность в доброте и способности другого. Христос об этом постоянно говорил. Например, Он плывет с учениками через море ночью, буря. И они в панике, и вот он встает и им говорит, как у вас недостает веры. А в чем выражалось их неверие? Они не уверены в Божьих способностях. Понимаете, вера, она, ее объект вне меня, объект на личности другой, на том, что он может сделать, сделал или сделает в моей жизни. Вот это вера. Определение веры, да, вот Евреям 11 главе сказано так, без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Заметим, в самом сердце веры нету ничего человеческого. Я уверен в том, что в поисках моих Бога, Бог меня воздаст, Бог вознаградит. Опять же, Бог будет делать это в моей жизни. Библейское определение веры имеет в себе очень важный момент. Это уверенность в другом, но не уверенность в себе самом. Мы все приходим к Богу, как когда-то пришел блудный сын. Вы знаете, сколько раз читал эту притчу, как-то не замечал этот момент, что в покаянии блудного сына, оно было очень бледненьким покаянием. «Встану я, пойду к отцу моему и скажу, что я недостоин называться сыном. Пусть он примет меня хотя бы в число своих наемников». Казалось бы, видимое смирение, а на самом деле это было оскорбление отцу. «Отец не способен принять меня как сына. Вот я приду к тебе, потому что я умираю от голода, потому что мне тяжело, я к тебе приду, но сыном нет, я вот буду отрабатывать свой хлеб». В основном мы все приходим к Богу именно так. И Бог это принимает в начале христианской жизни. Мы приходим к Богу с такими словами: «Господи, ты меня сейчас прости, а я последующей своей христианской жизнью тебе покажу, что не зря ты меня спас. Я потом, казалось бы, вот такими своими делами, я отработаю свое спасение». Вы знаете, вот этой притчи есть чудесный момент, что отец не дал высказать даже это сыну. Он бежал к нему навстречу, обнимал его и принимал его, и восстанавливал во всех правах абсолютно сына. Это благодать. Прощение – это было бы просто его принять и оставить, возможно, наемником. А благодать – это восстановить полностью в правах сына. Христианство – это действующий Бог, а человек – это принимающий. И вот Бог, когда мы пришли к Богу с таким покаянием блудного сына: «Господи, ты меня сейчас на данном моменте прими, а вот дальше своей христианской жизни я тебе как-то отработаю свое спасение». А дальше Бог начинает нас учить. Бог в христианской жизни начинает ломать нас и показывает, что христианская жизнь с самого начала, первого принятия Иисуса Христа и до последнего вздоха на земле, это протянутые пустые руки к Богу, веры и способность ежедневно, уверенность в том, что Он может сделать в моей жизни. Вот это настоящее христианство. Жизнь веры – это жизнь постоянной зависимости от Бога. Поэтому христианская жизнь, в принципе, сводится к чему? Научиться быть с пустыми, протянутыми руками. Один пастор как-то сказал в своей церкви, что все, что нужно для того, чтобы принять Христа, это ничего. И этого дефицит в человечестве. Мы всегда хотим прийти к Богу с чем-то, своим благородным прошлым, своим послушанием как родителям, еще с чем-то. Христос плюс что-то. Все, что нужно для восстановления отношений с Богом, это ничего. И вот этого ничего у нас катастрофически не хватает. Последний момент. Рост в христианской жизни. Да? Ну, можно сказать, это, конечно, мы понимаем, прийти к Христу надо с пустыми руками. А дальше мы растем. И мы уже что-то из себя представляем. Ничего подобного. Петр говорит, что возрастайте в благодати Божьей. То есть через 40 лет христианской жизни духовный человек это не тот, который стал сильным, уверенным в себе и легко побеждающий все искушения. Нет. Так внешне он выглядит. Но если мы посмотрим внутрь духовного человека, это крайне слабый человек, но уверенный 100% в Божьей благодати. Возрастайте в Божьей благодати, это с каждым днем растите, все больше полагаясь на Него, все более будучи менее уверенным в себе и более в Нем. Это рост христианской жизни. Вот христианская жизнь – это все больше и больше смирение, все больше и больше неспособность и осознание своей собственной греховности. И параллельно этому все больше растущая уверенность в Боге и в Иисусе Христе. Несколько вопросов к нашему размышлению. Я закончу. Где я нахожусь в своих отношениях с Богом? Вижу ли я вот эту кардинальную разницу христианства со всем остальным, со всеми остальными религиями в этом мире? В отношениях с Богом, кто я? Больше дающий Ему или я получающий? Когда я ложусь спать или когда я встаю, какая мысль меня больше всего, чаще всего приходит на ум? Господи, я так мало сделал для Тебя сегодня, я такой плохой христианин, я так плохо, я. Или, Господи, так мало я сегодня принял от Тебя, так мало я ощущаю Тебя, так мало Ты действуешь в моей жизни. Я мог бы быть намного счастливее, если бы позволил Тебе сегодня, но я нет. Какие мысли преобладают в нашем сознании? Научились ли мы быть получателями Божьей благодати? Аминь.